Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о пятой главе первого послания к Коринфянам. В этой, а также в следующей главе, апостол Павел обсуждает некоторые постыдные поступки, которые случались в церкви в городе Коринфе. Вот что пишет апостол в первом стихе. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Этот грех происходил перед лицом всей церкви. Причем это вовсе не были какие-то неясные слухи. Павлу сообщили о происходящем достоверно и доказательно. То есть о данной ситуации знали все. Причем блуд этот был невиданным и диким даже для видавших виды язычников. Это была отвратительная история, когда человек сошелся с женой своего собственного отца, то есть со своей мачехой. Прочтем второй стих. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Апостол использует здесь очень сильный язык, ибо дело касалось чудовищного греха. Но община в Коринфе закрыла глаза на происходящее и мирилась с этим злом. Мы должны понимать, друзья мои, что с грехами в церкви необходимо бороться. Наш Господь дал на этот счет весьма подробные наставления в 18 главе Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Но верующие в Коринфе пренебрегали этими ясными указаниями. То есть это был случай, когда христиане предпочли пойти на компромисс со злом, тем самым покрывая позором всю церковь. В данной ситуации я хотел бы обратить ваше внимание на несколько деталей. Этот случай не являлся ни для кого тайной, а потому никаких доказательств не требовалось. Здесь не шла речь о сплетнях или слухах. Павел никогда не стал бы говорить о чем-то подобном, если бы это были всего лишь слухи. Также мы должны понять, что в данном случае речь не шла о чем-то спорном и неоднозначном. Это был вопиющий и чудовищный грех, так что даже окружающие неверующие понимали, что происходит нечто неприемлемое и аморальное. Грех этот имеет специальное название – кровосмешение. Данная ситуация не имела ничего общего со спорными делами, выносить которые на всеобщее обсуждение просто нет нужды. Я поясню свои слова при помощи одной ситуации из своей практики. В нашей церкви, где я работал пастором, как-то появилась новая прихожанка. Через некоторое время она отдала свое сердце Господу. Однако приблизительно через 3 месяца после своего обращения эта женщина позвонила ко мне домой, и по ее голосу я понял, что она находится в сильном смятении. Она сказала, что страшно, разочарована и обескуражена. Много лет она непрерывно курила и, придя ко Христу, решила, наконец, отказаться от этой пагубной привычки. Она попыталась бросить курить, но прошло 3 месяца, и она сорвалась. Она сказала, что ненавидит курение и ненавидит себя за свою неспособность развязаться с этой пагубной привычкой. И она в отчаянии спрашивала меня, что же ей теперь делать. В ответ я высказал ей несколько своих соображений. Я сказал, что ничуть не осуждаю ее, и посоветовал ей продолжать молиться самой и просить своих друзей молиться за нее. Я, в свою очередь, тоже пообещал молиться за нее, ибо я знал, что Бог обязательно даст ей победу, потому что она очень хотела победить. Во-вторых, я посоветовал ей не падать духом. А также я попросил ее не рассказывать о своей неудаче другим прихожанам в церкви. Спустя 3 месяца я вновь встретил ее в церкви. По ее лицу было понятно, что произошло нечто особенное. После собрания она с нетерпением ждала момента, чтобы подойти ко мне и сказать, что у нее есть для меня чудесная новость. Со дня нашего разговора она больше ни разу не закурила. Бог дал ей избавление. Однако тот случай безнравственного поведения в Коринфской церкви являлся прямым попранием Божьих законов. А потому подобные ситуации требовали со стороны церкви строжайших дисциплинарных мер. В Коринфе имел место чудовищный грех, и никто не мог оспорить этого факта. Там не было ничего спорного. Причем грех этот был настолько отвратителен, что даже развращенные язычники не могли представить себе ничего подобного. Я бы хотел сказать несколько слов современному поколению. Внебрачной связи или сожительство до брака — это грех в глазах Бога, и не имеет никакого значения, как смотрит на все это общественное мнение или как много людей делают то же самое. Слово Божие называет это грехом, а потому мы не вправе расценивать это как-то иначе. Происходящее в церкви в городе Коринфе не было спорным делом с точки зрения Слова Божьего. Верующим в Коринфе вовсе не нужно было доказывать, что этот человек живет во грехе. Их ошибкой было то, что они мирились с происходящим. Они закрывали глаза на этот грех, не желая ничего с ним делать. Они пошли на компромисс. И это было худшее, что они только могли сделать. Я уверен, что чистая церковь — это сильная церковь, тогда как церковь, в которой творятся грязные дела, обязательно будет парализована. И вы можете посмотреть на современные церкви и без труда убедиться в этом, насколько я прав. Далее прочтем стихи с 3 по 5. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Христиане Коринфа должны были собраться вместе, и если их брат не пожелает оставить свой грех, они были обязаны предать его сатане. Именно этому учит Слово Божье. Вы помните, как однажды был предан сатане Иов? Сатана пришел к Богу, жалуясь, что Господь не позволяет ему коснуться Иова. И тогда Бог дал сатане разрешение испытать этого человека с одним ограничением. Сатана не мог отнять у Иова жизнь. И в этом кроется утешение всем нам. Сатана не может коснуться Божьего Сына, пока Бог сам не даст ему такое разрешение. А если Бог все-таки дает подобное разрешение, этому есть веские причины. Вы помните, как Господь Иисус однажды предупредил апостола Петра, что сатана готовится искусить его? Тогда Господь позволил сатане сделать это с апостолом. Симон Петр был предан сатане и в ту же ночь отвернулся от Спасителя. То, что он тогда сделал, было не менее подло и постыдно, нежели поступок Иуды Искариота. Однако Петр ненавидел себя и ненавидел свой поступок. Происшедшее показало ему, насколько слабым он на самом деле являлся. Но Бог использовал этот случай, чтобы воспитать человека, которому в великий день Пятидесятницы предстояло произнести свою бессмертную проповедь. Публично предавая кого-то сатане, мы рискуем, что будут вовлечены наши чувства и эмоции. Есть также опасность фанатизма, к которому склонны некоторые верующие. Однако в современных церквях есть люди, которые наносят прямой урон делу Христа. И я считаю, что у нас есть полное право просить Бога отдать их в руки сатаны, чтобы положить конец их делам и не дать им нанести ущерб остальному телу Христа. Я молюсь, чтобы Бог предал сатане таких людей, ибо только это может привести их в чувство. Это либо приведет их к Богу, если они действительно являются истинными верующими, либо покажет, что верующими они вовсе не являются. Если такие люди все-таки окажутся христианами, то они очистятся перед Богом. Так что я считаю, что мы можем молиться подобной молитвой, хотя это очень сильное лекарство. И даже для этих плотских христиан в Коринфе это лекарство было весьма сильным. Далее прочтем 6 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Однако в этой ситуации меня удивляет поведение остальной церкви. Они закрывали глаза на небывалый грех, царящий в их общине, и при этом радостно хвалились и гордились другими своими делами. Вполне возможно, что эти люди хвалились многочисленными миссионерами, которых им приходилось посылать. А может быть, эти верующие радовались, что они сами верны Писанию и завоевывают людей для Христа. Это, конечно же, было лицемерие. Однако немало людей в наши дни считают, что активность на христианском поприще покрывает множество грехов. И Павел пишет, что их похвальба была порочна, ибо малая закваска заквашивает все тесто. Закваска — это всегда символ зла, а вовсе не олицетворение Евангелия, как считают некоторые. Так и в этом случае под закваской Павел понимает именно зло. Читаем 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Знаете, как действует закваска в хлебе? Дрожжи кладут в тесто, а затем ставят тесто в тепло. От тепла хлеб начинает подниматься. Когда тесто всходит, его помещают в горячую печь. Это делается как раз для того, чтобы остановить процесс дрожжевания. Если не испечь этот хлеб, дрожжи будут выше. В результате хлеб будет рыхлым и непригодным для еды. Именно это и происходит в церкви, если греху позволить оставаться безнаказанным. В конце концов, скрытые пороки выйдут наружу и нанесут непоправимый урон эффективной работе всей общины. Малая закваска квасит все тесто, а потому церкви необходимо очищение. В Ветхом Завете праздник Пасхи следовал сразу же за праздником опресноков. Павел говорит, что Христос был заклан за нас, как истинный пасхальный агнец. А стало быть, наша жизнь должна быть избавлена от всякой примеси закваски. Однако церковь в Коринфе позволяла закваске, то есть злу и греху, проникать в свою среду. Читаем далее 8 стих. «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Павел говорит здесь вовсе не о том, как именно человек обретает спасение. Апостол говорит о жизни верующего после того, как тот уже спасен. Чистота никогда никого не спасала. Но если вы являетесь истинным Божьим чадом, то вы будете чисты. Этот мир должен видеть чистоту и истинность верующих. К чему нас и призывает здесь Павел. Читаем далее стихи с 9 по 11. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ранее Павел уже писал этим людям и осудил все эти грехи. Коринф был городом, погрязшим в безнравственности. В Коринфском храме Венеры совершали свое служение тысячи жриц этой богини, которые были никем иным, как обыкновенными блудницами. Это был храм разврата. И весь город погряз в безнравственности, которая совершалась под прикрытием религии. И вот теперь церковь позволяла этому живущему в безнравственности человеку войти в ее среду и даже делила с ним трапезу. Они принимали его как своего, несмотря на то, что были прекрасно осведомлены о том грехе, в котором он жил. То есть церковь в Коринфе считала, что она вправе жить так же, как этот мир. Как вы думаете, не считает ли современная церковь, что она может опуститься до уровня безнравственности этого мира и что это сойдет ей с рук? Друзья мои, современная церковь утратила свою былую силу. Слава Богу, что по-прежнему остаются замечательные общины, которые, подобно маяку, освещают все вокруг себя. Это те церкви, которые решительно стоят за Божье Слово. Недавно я узнал об одном молодом проповеднике, который смело воспротивился попыткам своей общины ввести сомнительную рок-музыку в служение церкви. Для него это означало потерю нескольких сотен прихожан. Но я благодарю Бога за таких служителей, которые обладают подобной внутренней твердостью. В наши дни люди идут на компромисс и закрывают глаза на многое, позволяя этому миру взять свое. Церковь утратила былую силу. Я уже говорил, что церковь, в которой живет порок, лишена силы, тогда как чистая церковь могущественна по своей сути. То же самое можно сказать и об отдельных людях. Далее Павел говорит, что все его увещевания не ограничиваются только вопросами блуда. Это же можно отнести и к алчности. Иногда бесчестные служители злоупотребляют финансами общины. Туда же Павел относит идолопоклонников, то есть тех, кто увлекается другими религиями. Я слышал об одном служителе, который оставил свою общину и присоединился к какому-то культу. Позвольте мне еще раз повторить, что Божье Слово ясно учит, что даже небольшая закваска, небольшие пороки в церкви должны получить суровый отпор. Иначе они заразят и погубят всю церковь. Малая закваска квасит все тесто. Читаем далее стихи 12 и 13. «Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Павел говорит, что он не судит людей, не принадлежащих к церкви. Это его не касается. Он должен судить тех, кто находится внутри общины, а внешних будет судить Бог. Задачей же церкви является забота о тех, кто входит в ее состав. Интересно узнать, чем же закончилась эта ситуация в Коринфе. Выяснить это можно во втором послании к Коринфянам, во второй главе в стихах с 4 по 8, где мы читаем: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уж простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, а потому прошу вас оказать ему любовь». После того, как Павел в своем первом послании строго осудил этого человека, тот пришел к глубокому покаянию. В наши дни нам нужна немалая храбрость для того, чтобы смело указать на что-то недостойное в церкви и сказать, что это грех. Я думаю, что если мы поступим так, то виновные в подобных делах верующие покаются и изменят свои пути, подобно тому, как поступил этот христианин в Коринфе или как поступил царь Давид. В Коринфской церкви все завершилось благополучно. Но потому что у Павла хватило храбрости написать подобное письмо, все это произошло. Во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, в 12 стихе Павел объясняет, зачем он это сделал. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом». Павел пишет, что он написал все это для благополучия церкви нашего Господа Иисуса Христа. А сегодня мы слышим лицемерные слова о том, что следовало бы закрыть глаза на некоторые вещи и не выносить ссор из избы. Друзья мои, Бог не может благословить церковь или человека, который поступает подобным образом. Если бы Он благословлял таких людей, Он сам оказался бы лжецом. Но мы с вами знаем, что Бог не может лгать, а потому Он обязательно будет судить нас за подобные дела. Эта глава несет в себе замечательный урок для всех нас, и я надеюсь, друзья мои, что вы согласитесь со мной. Мы встретимся с вами в следующий раз и поразмышляем далее над первым посланием к Коринфянам. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.